Трек 77.
Следующие 2 дня я была очень занята, потому что сделать предстояло очень много. Миссис Берке, Мэйс и служанки были, узнав новость, изумлены и встретили ее скорее с тревогой, чем с радостью. Я решила, что Элинор предпочтет остаться в ее собственной спальне, которая была достаточно велика для нее и ее мужа, и поэтому приказала перенести туда большую кровать и кое-что из мебели, стоявшей в старой спальне мистера Лэмберта. Моя комната была по соседству с комнатой Элинор, и я решила, что будет лучше, если перееду в свободную спальню дальше по коридору, чтобы, во-первых, предоставить молодоженам больше уединения, а во-вторых, моя старая комната могла понадобиться Элинор в качестве гардеробной. Хотя весенняя генеральная уборка была только 3 месяца назад, служанки заново навели чистоту, а старому Доусону и его помощнику я велела привести в порядок клумбы, подровнять лужайки и вообще сделать сад настолько красивым, насколько возможно. После долгого обсуждения с миссис Берке я решила, что Элинор и мистер Куэйл будут рады отдохнуть от иностранной кухни, потому на ужин в день их прибытия мы приготовим ростбиф. Я также нашла время, чтобы субботним утром съездить в Борнемут и, сняв некоторую сумму с моего счета в тамошнем банке, купить прелестный серебряный набор для чая и кофе, изготовленный лондонским мастером Бенджамином Смитом почти 80 лет назад. Это будет мой свадебный подарок Элинор и ее мужу. К полудню, в понедельник, я сделала все, что могла в отпущенное мне время. После обеда я надела свои лучшие платья и шляпку, чтобы отправиться в Борнемут встречать Элинор. Сначала я хотела сама править ландо, потому что, по правде говоря, у меня это получалось гораздо лучше, чем у Мейза или молодого садовника, который иногда исполнял у нас роль кучера. Однако мне подумалось, что мистер Куэйл может счесть, что для леди это неприлично, и в итоге на козлах оказался Мейс, а я сидела за его спиной. Молодой Уильям следовал за нами на двуколке. Мы появились на станции за 20 минут до прихода поезда. Я купила перронный билет и заставила себя с достоинством сесть на скамейку с зонтиком от солнца в руках, вместо того, чтобы нервно ходить туда-сюда по платформе. В прошлый раз, когда Элинор возвращалась из-за границы, я была вместе с ней. Тогда нас встречал мистер Лэмберт. Сегодня все было по-другому. Поезд, наконец, прибыл, опоздав не более чем на минуту. Он пыхтел, светя огромными фарами, и мне вспомнилось, как я испугалась, впервые увидев подобное железное чудище. Потом я уже не думала ни о чем, кроме Элинор, стоя на цыпочках, вытягивая шею и по-идиотски волнуясь, что могу не заметить ее в толпе выходящих пассажиров. Мое сердце подскочило, когда я ее заметила. Пышные рыжие волосы блестели, выбиваясь из-под зеленой соломенной шляпки, которую я помогала ей перед отъездом выбрать. И я почти бегом бросилась к ней через суетившуюся на платформе толпу. Краем глаза я заметила кого-то рядом с ней, но все мое внимание было устремлено к Элинор. Я выкрикнула ее имя. «Дженни?» Ее лицо словно вытянулось. Она прикоснулась пальцами к виску, как делают, когда пытаются что-нибудь вспомнить. Затем ее глаза вспыхнули, и она протянула ко мне руки. — Ах, Дженни, Дженни! Мы обнялись. Моя шляпа сползла на бок, потому что Элинор была намного выше, чем я. Затем она отступила назад, держа меня за обе руки. — О, Дженни, как я рада тебя видеть! Я все время пыталась пыталась вспомнить и твое лицо, дорогая, но у меня ничего не получалось. Все казалось таким далеким. Лакфельд, приют Кречета. И все здесь, правда. Все словно изгладилось из памяти. О! Она вздрогнула, и оживление внезапно исчезло с ее лица. Она почти виновата, отпустила мои руки и как-то суетливо проговорила, полуобернувшись к человеку рядом с ней. — О, прости меня, Вернон, это Джейни Берр. Несомненно, я все тебе о ней рассказала. Не глядя на меня, она добавила. — Джейни, это мой муж, Вернон Куэйл. Первое мгновение. Я увидела пожилого человека, затем почти молодого, а потом почувствовала себя сбитой с толку и растерялась. У него были редкие серебристо-седые волосы. Череп казался слишком большим. Длинное лицо казалось странно гладким. Серые, как галька, глаза глядели словно откуда-то издалека. У Вернона Куэйла были большие оттопыренные уши, большой, чуть полуоткрытый рот, создававший впечатление, что он вот-вот по-дурацки улыбнется. Шляпу он держал в руках, а одет был в серебристо-серый, довольно скверно сидящий на нем костюм. Время будто остановилось. Казалось, внутри меня раскручивается некая пружина. Мы стояли на перроне железнодорожной станции в английском городке на Хэмпширском побережье, но у меня было такое ощущение, словно я стою на краю пропасти. На первый взгляд в Верноне Куэйле не было ничего особенного, ничего, что могло бы вызвать тревогу. Недоброжелательно настроенный человек мог бы даже найти что-то клоунское в его наружности. Однако я была абсолютно убеждена, что никто, никто в целом свете, рассмотрев этого человека как следует, не расположен бы был смеяться. Я почувствовала головокружение и внезапную опасность, и содрогнулась. Пружина, раскручивавшаяся внутри меня, вдруг совершенно выпрямилась, и, пронзив покровы памяти, открыла дорогу леденящему страху. Многие годы назад в Галдонге девушка-прорицательница заглянула в чернильную тьму и сказала что-то о серебряном человеке, о человеке без крови, о пожирателе душ. А позже, во время моей последней встречи с Рильдом, Верховным ламой, он предрек мою встречу с женщиной в красном, которая станет тебе другом, и через нее в твою жизнь войдет тот, кого ты должна опасаться, тот, кто будет твоим врагом. Серебряный человек. Я знала, что сейчас он стоит передо мной. Да. Он действительно кажется бескровным. Если лицо Элинор было покрыто легким загаром, Вернон Куэйл выглядел неестественно белым, что, однако, скорее наводило на мысль о недостатке пигментации, чем о плохом здоровье. Одна часть моего сознания твердила, что я идиотка с не в меру развитым воображением, что серебристо-седые волосы мужа Эленор отнюдь не причина считать, что он — исполнение странного пророчества, сделанного 6 лет назад полуумной девушкой и старым монахом на другом конце света. Однако в глубине души я была абсолютно уверена в том, что гляжу на того, кого прорицательница назвала пожирателем душ. И по мере того, как я глядела, мною овладевал ужас. Я почти понимала, что она имеет в виду. Я вспомнила, как сжался Рильд, обычно такой спокойный, безмятежный, как он прошептал: «На всей земле, во всем мире, воплощении никогда не видел я подобной силы».